Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня наша беседа будет строиться вокруг образа отца, как он важен, причем отца и с маленькой, и с большой буквы. Отец Дмитрий, наверное, тебе слово, потому что сам Бог велел.
Ну, мы можем сразу обратиться, во-первых, к Никею Цареградскому символу веры, который мы все время возглашаем и поем на божественной литургии в православных храмах, когда весь народ поет верою в единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, и так далее, и так далее. И, конечно же, не проходит дня, может быть, даже там часа, когда мы не произносим молитву «Отче наш», где, опять же, идет отсылка к Отцу, «Отче наш, иже еси на небесех». Вот. И далее мы вспоминаем Евангелие от Иоанна, где идет разговор Христа об Отце. «Я и Отец одно», говорит Господь Иисус Христос. То есть все время красной линии идет отцовство. Да? То есть отцовство – это не просто какая-то... Вот часть религиозная, да, так сказать, вот часть богословская, это настолько объемное понятие и в богословии, и в жизни, что, конечно, о нем можно говорить не то что часами, а днями, там, и за всю жизнь можно вообще даже, так сказать, ну, вот эти определения
не
только,
приблизиться.
Да, не приблизиться, да, к пониманию Отца. Вот. И, конечно, в нашей жизни мы должны понимать, что образ отца – это не образ папы, отца, там, мужа. Это не просто вот, просто как бы, вот отец, да, это не просто помощник мамы, да. Это не просто вот как бы добытчик, кормилец или еще что-то такое. То есть если опять брать вот это понятие метафизическое, да, оно должно распространяться на все вот это вот понимание отцовства как таковое. И, конечно, когда человек, рождающийся в мир, не знает, что такое любовь отца, вот он одинок, да, мы к этому подойдем, почему так происходит. Конечно, есть некая такая в человеческой жизни потом какая-то ущербность, потому что мы знаем очень много примеров, когда по каким-то причинам или было отсутствие отца в жизни человека, или эти отношения не складывались с родным отцом, и в том числе, оказывается, человек уже не может сказать молитву «Отче наш» произнести. Да, а это ведь понятие отца – это есть понятие религиозное прежде всего. То есть мы должны понимать, что вот назначение отца – мы обращаемся к Отцу Небесному. И также мы, как вот евангельские слова, да, кто видел сына, тот видел и отца. Вот насколько это очень важно, насколько вот мы должны в нашей жизни вот эти понятия как-то вот совместить. То есть это то, что нас относит к небу прежде всего. Потому что без отца... в общем, вы знаете, вот без отца очень сложно в этой жизни, оказывается.
Вот. Да, я хочу еще добавить, что вот общаясь с детьми из детского дома, для них очень важно, когда они вот узнают о том, что у них есть Отец Небесный, это для них как бы хорошая такая, хорошая опора.
Терапевтический эффект имеет, да, да, как говорят сейчас.
Прям опора.
Простите.
То есть они понимают, что они в этой жизни не одиноки, что есть тот, кто всегда будет рядом. Он всегда есть и всегда находится рядом.
И ты хочешь сказать, что они серьезнее относятся?
Ну, тех, кого я видела, вот к нам приходит в храм девушка, она из детдома, она очень трепетно относится к словам «Отче», «Отец Небесный», очень трепетно относится к Божьей Матери, Вот это, и она прям четко проговаривает, что она, ей это была подмога в жизни, когда она вышла уже из детдома и стала жить среди людей. Вот понимание, что она не одинока, что у нее все-таки есть вот те, кому она может прийти в храм, это для нее было очень хорошее подспорье.
Вы знаете, я вспоминаю трогательную историю, которая уже звучала, наверное, на радио «Вера», но все же я вспомню. Мой друг, который вырос без отца, рассказывал о том, что вообще первый раз слово «отче» он произнес на исповеди священнику. И это имело для него какой-то необыкновенный эффект. Он не ожидал, что столько чувств он испытает, потому что действительно вот он как будто обрел что-то такое, вот какую-то опору. И это, конечно, вообще... Он как раз... Тоже мы с ним об этом говорили, и я поняла, что сейчас вот разговор будет и о присутствующих отцах, да, и их как бы отношение к ним и с ними, и об отсутствующих отцах, потому что эта тема, ну, актуальна. То есть отцы могли уйти, могли там погибнуть, но все равно об этом нужно поговорить.
Ну, я хочу еще, знаете, сказать о том, что вот в моей личной жизни мой папа, он огромную такую часть моей жизни связана с ним. И такой и воспитательный момент. Я вспоминаю, как он читал мне книги вслух с 7-летнего возраста. Он очень хотел, чтобы я много читала. И с 13 лет он уже занимался мной. Я помню, как он приходил с утра в комнату и говорил мне: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела».
Но граф, а не графиня, да?
И, да. Он очень хотел, чтобы у него был сын, а сына не было. Было у него две девочки. А так как я с 11 лет занималась конным спортом, то он понял, что, ну, лет в 13 я так за мальчика сойду. Он очень активно занимался моим физическим таким воспитанием, там, зарядка, отжиматься, приседать, там, учил не бояться. Вот, то есть это... И я помню, как я, когда рассказывала о своем отце в художественном училище, в котором я тогда училась, как внимательно и даже с замиранием слушали об этом ребята, которые тоже со мной учились, у которых не было отца, которые росли одни с мамой.
Это мальчики, кстати,
мальчики, в основном, да. Вот для мальчиков это было... Очень, оказывается, важно, чтобы был отец. И они прям заслушивались, они сидели всегда, садились рядом, слушали внимательно, как вот мы с отцом куда-то ходили, что-то делали. Вот для мальчиков это нужно и важно.
Да, потому что на самом деле вот именно отец в семье, он... особенно для мальчика, да, он задает тон и показывает, наверное, образ мужского вообще поведения, да, потому что как бы женщина не хотела, какая бы она ни была семи пядей во лбу, и, так сказать, ну вот даже сильной, как бы была бы сильной такой, да, как на коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Все равно тип мужского поведения она не может преподать, потому что, ну, в силу и онтологии, и психологии, но она женщина, она по-другому сотворена. У него другие задачи, да, в мире всем. Вот. А муж, отец, дедушка, да, кто старше в роде, да, он именно вот несет вот этот образ преподавания мужского восприятия мира даже, да. Вот, потому что мужчина все равно он действует по-другому. Но и что касается отца, это очень не то, что важная часть жизни поколений детей, это, так сказать, то, на что, да, вот надо, он может опереться, потому что я даже по своему папу хочу сказать, что мы с мальчиком из семьи военнослужащих, вот кадровых офицеров, но с моим папой более, немножко посложнее было, он ушел из жизни, когда мне было 17 лет, вот так, тоже такая судьба военная непростая была, немощи были свои, болезни и так далее, связанные там со многими историями, но тем не менее, я сейчас вспоминаю, и у меня с ним были отношения, да, не всегда хорошие. И потом, вот уже когда я стал воцерковленным человеком, верующим, вот начался церковный путь, насколько вот я потом переживал, что где-то, вот знаете, я, ну, по отношению к своему папе вел, ну, недостойно, не как сына. И вот хотелось бы, знаете, как попросить прощения за какие-то поступки, за которые он тоже реально переживал, и такой сейчас возможности нету. Так вот, да, конечно, в молитве, понятно, просишь прощения, просишь Бога, чтобы простил мои грехи по отношению к отцу. Но вот с другой стороны, я когда тоже общаюсь со своими уже там сверстниками, сколько нам по 56 лет, по 55-56, да, у которых не было отцов, я так думаю, как здорово, у меня даже был папа, ну, пускай, так сказать, не всегда отношения строились хорошо, но у меня был отец. Я могу сказать, что я знаю, кто такой отец.
Угу.
Да, но я еще... сын своего отца, понимаете? Вот сейчас у меня есть такая поминальная тетрадь нашего рода Кузьмичевых, где, значит, предки расписаны с 18 века. Вот у меня их есть возможность поминать. У нас в роду там не было священников, я, наверное, первый в роду, который вот открывает священническую плеяду. Вот, и последним я поминаю, ну, сейчас уже мама ко Господу отошла, да, но я поминал отца и маму, да, и представляете, вот так до 18 века я могу свой род весь поминать. Я, кажется, я вписан в этот род.
Как хорошо.
Да, и я тоже стал отцом в свое время, сейчас я уже дедушка, и, значит, мой сын меня тоже будет как-то поминать, да, как отца. И я сейчас не говорю об отношениях, как они складываются вообще, насколько они должны быть там правильные, неправильные, но наличие отца, угу, кровного твоего отца, которого ты знаешь, который как-то тебя воспитал, он дал тебе жизнь, зачал тебя, дал тебе жизнь, и я думаю, так вот, оказывается, насколько я понимаю, насколько я счастливый человек. Ну и матушка тоже это может сказать. То есть мы выросли в семьях, где были отцы.
Ну, вот, я еще хочу, да, добавить, что мы с отцом Дмитрием-то с 18 лет, вот, и вместе, и получилось так, что когда папа отца Дмитрия отошел ко Господу, вот, то мой отец стал той фигурой, на которую отец Дмитрий смог тоже опереться. Я думаю, он об этом расскажет, но я хорошо запомнила, как вот он переключился, то он меня все как мальчика там греби против...
Тут он наконец обрёл
греби
сына.
На лодке
греби
там.
Греби против ветра.
Против ветра, да, чтобы лодку не захлёстывало, с моста там прыгай. А здесь он за ним сначала наблюдал внимательно, а потом в какой-то момент он сказал, что у меня теперь есть сын. И до конца своих дней он приносил подарки, если куда-то ездил, он в первую очередь приносил подарки моему мужу. Он всегда приходил и говорил, это Диме, потом говорил, это детям, а потом говорил, ну иди, может, тебе что-нибудь осталось.
Травма, однако.
Ну, нет, я на самом деле с удовольствием, как бы так, знаете, с радостью наблюдала за этим. Вот, потому что это было... Я своего папу очень любила, и мне было очень приятно, что мой папа полюбил моего мужа. Наверное, так. Вот.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево и матушка Ника. Я, знаете, хотела поговорить о такой вещи, как, которая не всегда очевидна, об уважении к отцу, присутствующему. Мы сейчас говорим про, ну, присутствующего в жизни семьи отца. Вот. И как это важно не только для, собственно говоря, главы семьи, да, как отца, но как это важно и для детей, и, собственно, и для супруги.
Ну, я могу сразу сказать, что когда семья, ну, в семье-то разное случается, бывают как бы и радости, и горести. Вот на самом деле самое основное – это когда вдруг случились между супругами какие-то нестроения, Конечно, хорошо было бы не выяснять отношения между детьми, но если что-то произошло, то такой вот как бы совет, он нужный и важный, чтобы не было вот при детях такого упрека друг друга, да, упрека отца, чтобы дети видели, что есть уважение к отцу. Это важно. И это надо взращивать в детях с годами. Если даже какие-то уже там возникли какие-то проблемы, это все можно исправить. Знаете, как говорил мой папа, опять-таки он говорил, нет выхода только из гроба. Когда пришел к вере, сказал, что ну теперь я знаю, что и из гроба выход есть. Вот, вот это вот уважение, да, когда ты понимаешь, что дети должны видеть уважение к отцу. Вот я могу сказать, что я тоже к этому, ну, старалась, да, у меня по молодости это не всегда получалось, иногда так вспылишь, вскипишь, вот, но дети должны видеть, что мы помирились, вот это мы всегда делали, то есть я всегда специально, вот, чтобы дети видели, приходила, мирилась и там как-то обнимала мужа, целовала, чтобы у детей складывался вот этот пазл, что да, родители могут, всякое бывает, могут быть какие-то нестроения, но они мирятся, они друг друга любят.
Это вы такие мудрые были в таком юном возрасте, или у вас был хороший духовник?
У нас был очень хороший духовник, отец Иоанн, оптинский монах.
Ну, он и сейчас есть, здравствуй,
слава Богу. Сейчас есть, да, сейчас он за нас молится больше, вот, а тогда он прям присутствовал в нашей жизни, и он всегда говорил, вы должны привыкнуть все решать мирным путем, стяжать дух мирен. Вот, и это, конечно, такой навык, он приобретаемый, но очень сложно.
Ну, я вообще хочу сказать, что наша же молодость прошла под покровом Птиной пустыни, на подворье Птиной пустыни, тогда на первом, в Останкино, и братья, которые туда приезжали, они тоже для нас были неким таким примером, ну, какой-то вот такой любви всепрощающей. Почему? Потому что они сами это транслировали вот в своем отношении к другим людям, угу. Вот, и между собой, да. Может, такое время какое-то было, не знаю. Вот, и как-то вот ты понимаешь, что вот, ну, нельзя жить в сообществе верующих людей там и, например, не прощать. Вот. А, соответственно, если даже мы в своих семьях условно не получили какого-то доброго примера, как вести себя, да, там, по отношению друг к другу, то вот именно вот, вот эта заповедь о прощении, она потом, наверное, легла в основу наших отношений всех, которые и эти, и вот эти все вещи, они потом помогли нам, ну, укрепить, помогали сохранять наш брак в дальнейшем и так далее, потому что мы понимали, что есть ради чего, да, стоит, так сказать, ну, смириться, ради чего стоит простить в конечном итоге, да, то есть, ну, вот есть вот ценность их, вот, вот этих самого семейного очага, брака, да, вот для нас очень было важно всегда. Но, опять же, отцы духовные, да, можно сказать.
Вот я как раз стеснялся вот. Языка, да, я как раз смотрю
отцы
на себя,
духовные,
я думаю
не там, отцы именно духовные, вот потому что, вот почему, я так говорю, вот понятие отец, да, оно не влезает в какие-то рамки, вот, в которые мы, нельзя их сужать в жизни. Вот, всегда у человека всегда будет поиск какого-то отца, наставника, то есть даже вот человек вот не знает своего кровного отца, почему вот даже в одной книге там об отцовстве Андрея Лоргуса есть такие вещи, что говорит, вот почему, например, там отец или дочь начинают поиски своего кровного отца, вот, поиск отца, если вот они выросли.
Я прочитала эту книгу, да, про отцовство, замечательно.
Да, и это очень важная вещь. Вот если мы это соединим с тем, что наш любимый Авдеенко Евгений Андреевич говорил про жизнь Авраама, и вот для меня такой рефреном стала вот эта его мысль основная, что мы должны всегда сохранять мир с породившими нас, всегда сохранять мир. Не, вот, и даже при том, при всем, что, может быть, родители не соответствуют каким-то критериям там, праведности и так далее, тем не менее, вот, вот эти все истории, они должны в нас, ну, взращивать то чувство, что отношение к отцу – это отношение, прежде всего, к Богу. Вот. Но если мы говорим, как все-таки верующие люди. Вот. И когда мы вот эти отношения выстраиваем в правильном направлении, то нам легче воспринимать Бога как Отца Небесного, и в конечном итоге мы получаем путь ко спасению, в общем, нашей души. И также мы это потом культивируем, транслируем все эти истории в наши семьи дальше. То есть мы как бы все-таки являемся людьми, которые кого-то еще чему-то учат, ну, хотя бы своим примером. Вот. И я думаю, что такая история, она очень глубокая и важная для вот этого восприятия всего.
Ты знаешь, ты вспомнила о наших духовных отцах, они же у нас, и у меня из Оптиной пустыни, это совершенно удивительно, потому что это монахи, да, которые давали очень тонкие, очень глубокие нам советы, и это, наверное, означает, что любовь, она одна. Она просто вот любовь. И очень много лет прошло с тех пор, как мне мой муж Олег назначил в приказном порядке, я бы сказала так. Ну, я шучу, конечно. В общем, как-то назначил нам духовника, отца Даниила, благочинного ныне Ново-Иерусалимского монастыря. И вот сколько прошло лет, столько лет, я, наверное, как-то, не знаю, ну, не всегда слушалась отца Даниила, но сейчас это воспринимается действительно уже на уровне отца. Это не то, что вот тут уже, по-моему, отчаялся что-то вот такое вот доказать, но я не могу ему ни к нему не ездить, не писать ему писем, да, не общаться, потому что, ну, все, мы как будто кровными узами связаны. Это, кстати, очень хорошая мысль, потому что если, ну, человек, семья верующая, да, и в ней нет по каким-то причинам отца, то как раз духовный отец, он во многом может помочь такой ситуации и детям в том числе. Дети,
да,
оставлены,
да,
без,
да,
отца.
Это безусловно, да.
Здорово, если они как бы останутся.
По крайней мере, он определит какую-то правильную магистральную линию. Это не значит, что, конечно, мы прям будем ко всему прислушиваться, потому что мы часто бываем дети, так сказать, непослушные. Вот. Но ведь как Отец Небесный, так и Отец Духовник, Отец Духовный никогда не ломают волю своего чада.
Да, вот. Это, кстати говоря, да, вот нам задают иногда вопрос, что как выбрать духовного отца? Вот это первое, что хотелось бы сказать, что такой хороший духовник, он не ломает волю, он всегда оставляет право выбора за тобой. То есть вот я считаю так-то, да, но ты выбирай сам. Угу. Ответственность за свою жизнь ты берешь на себя. Я тебе могу, как духовный отец, там, подсказать, как сделать, но ты должен с полной ответственностью понимать, что это твой выбор. Поступить так, как тебе сказал духовник, или сделать по-своему, и уже пожинать плоды там, как и чего, да. Вот хороший духовник, он дает этот выбор, потому что нашу волю даже Господь не нарушает. И мы имеем такой дар огромный от Бога, это наша свободная воля, и Он ее не нарушает. То есть вот об этом надо тоже не забывать.
Ну вот ты сказал, отец Дмитрий, что духовник дает такую основную линию, но на самом деле я-то имела в виду, знаешь, что дети могут прийти и поговорить с мужчиной, причем. Ну, да. Духовным отцом, понимаешь?
Да, это очень важно, конечно, да, потому что вот отсутствие отца вообще какого-либо, вот, особенно своего кровного, оно часто бывает, вот, приводит к таким девиациям, даже, может, в какой-то степени потом мы во время возрастания, например, того же там, ну, в основном, если о мальчиках говорить, да, тоже потом и к психическим заболеваниям, потому что вот этот вот неудовлетворенный поиск отца, когда вот эти все желания, они не сбылись, и когда об отце говорят в каких-то уничижительных, так сказать, ну, он уничижен у него в глазах, да, и ему, например, там говорят, что твой папа там умер, еще что-то, потом он узнает, что он не умер, вот у нас на приходе есть,
ну,
такой.
Ну да, это я хотела как раз рассказать.
Ну вот, наверное, время, да, рассказать
да. Ситуацию, да, такую. Я думаю, что вообще для ребенка, я просто наблюдаю вот даже за своими внуками, для ребенка отец и мать – это как земля и небо, они неразрывны. Если происходит ситуация, когда все-таки вот у них на глазах это начинает все рваться, ведь рвется все внутри их сердца фактически у ребенка остается шрам раз и навсегда. Это причем не мои слова, это как бы из тех свидетельств, которые говорят люди, вот, у которых на глазах происходил развод родителей. А у нас на приходе есть такой молодой человек, у которого в 11 лет у него на глазах произошел развод родителей, и мама себя повела очень неправильно, неверно. Она сначала сказала, что отец умер, а потом через некоторое время, там прошло там года 2 или 3, опять-таки подчеркну, это переходный возраст у парня, да, она сказала, что нет, отец твой не умер, но ты ему не нужен. И, наверное, это принесло еще большую травму, чем если бы он так и думал, что папа умер.
Но это она в сердцах сказала.
Она сказала, скорее всего, в сердцах, а у мальчика начались подвижки в психике. И сейчас это уже тяжело, такой больной человек, который нуждается вообще и в терапии и так далее. То есть, а случилось все тогда. Слом произошел, и все, вот как бы вся жизнь, она дала трещину. И еще, знаете, ведь, ну, там присутствие, например, ведь когда заново выходит замуж, да, и присутствие отчима, она тоже, ну, не всегда так бывает, что прям отчим это такой человек, который будет любить чужого ребенка. Это еще надо, как говорится,
ну да, слава
постараться.
Богу, это хорошо, если, так сказать,
постараться той же маме, да, чтобы она обратила внимание, там, если вот такая ситуация страшная произошла, и что если появился в семье отчим, чтобы этот отчим, он, это, наверное, первостепенно, чтобы он видел ребенка как своего.
Да, мне кажется, вообще, знаете, вот, не знаю, очень важно, если женщина хочет выйти замуж, вот вы можете прокомментировать, что в первую очередь он нашел контакт с ребенком, иначе это будет, ну, просто вот такая классическая литература Чарльз Диккенс.
Взрывоопасная смесь постоянная, да, конфликт интересов и вот этих вот передергиваний и взаимоотношений. Ну, часто бывает, что неплохо выстраиваются, особенно, не знаю, если, может быть, времена Диккенса еще там какие-то традиции держались, вот, и в нашей там стране, там, 19-18 век и так далее, то сколько в литературе читаешь, что, ну, не твой ребенок, это не твой ребенок, да, и он говорит, это не мой отец в конечном итоге, вы мне не отец, да, что вы мне тут указываете? Вот вопрос, да, ты мне не отец, ты мне указываешь, а чтобы стать отцом, ну, вот обычно до конца все равно эта замена не происходит, конечно, где-то на глубинном уровне все равно. Человек понимает, что, да, его родители воспитали, все такое, но вот тебя я не могу с вами до конца отцом назвать. Ну, по-разному бывает, я не говорю, что это, как бы, так сказать, в 100% случаях.
Ну, бывает, да, бывают и счастливые такие моменты, когда да. что-то случилось с биологическим отцом, да, и действительно так по Божьей воле приходит в семью человек, который заменяет отца и является действительно примером, таким хорошим примером. Вот это дай-то Бог. Вот. Ну, а даже вот...
Я знаю такие счастливые истории,
ну,
к счастью.
Ну, да, слава Богу, они есть, и мы такие истории знаем, слава Богу.
Вот. Я просто к тому это сказала, что на это просто очень важно обратить внимание.
Да, особенно сейчас, когда у нас ситуация еще непростая.
Еще такой момент, вот мы тоже много раз читали, и у матушки Елены Триандафиловой вот в книжках есть такие истории, что прощение, да, что если вот, например, брак развалился, и остались дети у мамы, чтобы им жизнь не испортить, то есть мама, как она советует, маме ни в коем случае не надо, так сказать, уничижать, ухулить отца
это,
их.
Это Паисий Святогорец говорит, да, в четвертом томе, кстати, да,
Машка, по-моему, тоже Паисий Святогорец об этом говорит. Почему? Потому что если супруга не простит, потому что дети-то чем виноваты, да, что они разошлись, но она должна простить мужа своих детей. Ни в коем случае не в их глазах не унижать его достоинство и не понижать его статус как отца. Почему? Потому что тогда они свою жизнь не выстроят точно так же. Они его будут осуждать. Вот в чем дело. Они его будут осуждать за то, что он там маму бросил, еще что-то там, ну, какие-то вот истории. А будет... Или когда там мама говорит, ты такой, как твой отец, вот это вот начинается.
Ну, вообще, тема прощения отца, я думаю, что мы ее только начали, продолжим ее во второй части программы. А сейчас я напомню радиослушателям, что у нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». С нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Мы продолжаем тему прощения отца. Я помню, даже, знаете, такой у меня поразил момент в книге про отцовство, что если даже отец уже лежит в могиле, уже отошел ко Господу, то было бы хорошо для души найти эту могилу и вот там простить отца. Вот такая вот душераздирающая, мне кажется, мысль.
Да, там либо сходить на могилу и поговорить, либо написать письмо отцу, если вы такой могилы не имеете, например, да, то можно сесть и написать ему письмо. Вот, и именно сказать ему то, что вы бы ему хотели сказать, вот глядя в глаза. И это письмо прочитать, там, например, вот пред иконой Спасителя, сказать Богу, чтобы Господь, вот если отец уже ушел в мир иной, чтобы Господь вот как-то передал эти все слова. Потому что Господь-то Он каждое воздыхание наше слышит. Ну, вот этот момент... разговора с отцом лучше в письме, это важно. Опять-таки, в письме можно подумать, что хочешь написать. Можно писать письмо не единожды, не один раз. И если вдруг какие-то обиды, вот хорошая есть техника матушки Лены Триандафиловой, она говорит это в своей книжке «Радость прощения». Это так и написать: «Господи, помоги мне простить отца моего». И как по имени его там называли, да, например, Владимира, и дальше вот поговорить. Говорить с Богом о том, что конкретно, вот какая обида есть, и обязательно, обязательно потом сказать, что, Господи, я его прощаю, и благословить. Вот самое интересное, что даже и своих родителей мы можем благословить еще живущих и уже отшедших ко Господу, пожелать им что-то хорошего. Это как раз одна из таких частей прощения. Вот. И это очень важный такой момент жизни.
Ну, я вот тоже, даже на исповеди очень много говорят о том, что вот у них отношения там с родителями, так сказать, не выстраиваются. Вот, или кто-то переживает, что вот, например, там обида на уже умерших родителей, вот после вот прощения вот этих многих книг, и как бы сам тоже побывал в этой истории, да, потому что, ну, с отцом не всегда были хорошие отношения, да, я говорю, спешите сейчас примириться, пока они живы, потом не будет этой возможности, а вот у меня там папа или так-то, сяк-то ведет, говорит, а это вообще не твоя история, говорю, не твоя история, вообще надо, вам надо... А вообще надо человеку замолкнуть, да, когда идет обсуждение отца или матери. Вообще вот эти темы, да, они должны быть для тебя, ну, я как бы человеку говорю, табуированы, все, нужно все простить, все, все. Это их жизнь, все, это их какие-то отношения там отца или мамы по отношению к тебе, да, все вот послушание. Ты можешь не так не делать, как тебе говорят родители, ты уже взрослый человек, да, твоя жизнь. Но, тем не менее, перечить уже тоже нельзя в каких-то вещах. Все, надо спокойно вообще себя вести. Почему? Потому что это отношение с Богом уже через них выстраивается, твое. Вот, ну, как-то вот так вот, не знаю, насколько, может быть, не все со мной согласятся.
Ну, там даже, даже такое вот как бы пояснение немножко, да, это то, что не то, что надо слушать прям, а родители уже особенно старенькие, но они могут дать совет, который, ну, ты не можешь выполнить по каким-то причинам.
Да, конечно.
Ну, как-то их успокоить... Да, как-то сказать им доброе слово, там, как-то сказать, ну да, конечно, я подумаю над твоими словами, там, вот, и там, вот, помолиться за человека, как-то его утешить, вот, даже если вы понимаете, что все равно надо будет сделать по-другому, но вот именно как-то оставить добрые какие-то отношения, оставить вот, вот какой-то такой момент доброго и хорошего между вами. Вот это тоже надо, и надо это выстраивать.
Почему вот это все надо делать? Потому что мы окажемся тоже в таком же статусе. То есть, когда вот...
Рано или поздно.
Сейчас вот родители говорят, вот у меня немощные родители, на них раздражаюсь. Говорят, а я потом говорю, ты же сам такой же станешь. Понимаешь, вот сейчас вот этот... не пересилишь в себе вот этот барьер, да, то есть здесь не только любовь и почитание, тут все вместе, то и мы же можем в такое состояние прийти, и к нам будут такие же истории, да, по отношению от наших детей и внуков, да, также, и они нас должны будут также терпеть. Вот какая история. А если мы не научимся, то есть какой пример тогда мы дальше дадим? Вот, это все это отношения с отцами. Родителями.
Вот мы начали, прям заканчивали первую часть, ты начал такую тоже важную тему, что даже когда отцы уходят, то нужно как-то так сделать, чтобы их простить женщине, и чтобы сохранить у детей статус отца. Ну, в хорошем варианте, наверное, все-таки, чтобы отец еще и общался с детьми, что тоже не все могут перенести. Вот я знаю, что, ну, как-то я западные фильмы смотрю, да, там какие-то обычно в таких ситуациях очень просто все, ну, по крайней мере, в фильмах, да, суд, и вот в эти дни ты, значит, воспитываешь ребенка, в эти дни ты, ну, вот то, что я видела. Вот. А то, что я наблюдаю у нас, это такое вот все-таки нежелание матери, чтобы отец общался очень часто.
Да там видишь. Даже, знаете, вот то, что мы знаем из опыта, да, из своего, то, что мы видим, у ребенка возникает обида.
Вот. Ну, потому что причём, он разделяет ее с матерью.
Да, причем если он как это помладше, да, то это может быть обида на отца, потому что он остается с мамой, как бы, да, и вот он начинает обижаться серьезно на отца, потому что тот ушел. А, вот. А если ребенок постарше, он может вообще обидеться на обоих родителей. То есть, ну, в разводе вообще нету правых и виноватых. Развод – это всегда как раз такая болезнь двоих.
Вот ну, обычно
раскол двоих.
Даже психологи говорят, по-моему, даже светские, да, ну, вот даже не церковные там, что развод родителей, ход там отца или матери, он будет переживать всю свою оставшуюся жизнь. То есть это будет рана незаживающая.
Мы с этого начали понимать. Нашу
передачу. Она не заживет никогда. Вот это очень, может быть, заживет, но это вот она будет всегда себе напоминать. Это какая-то трагедия, она же происходит на онтологическом уровне, этот разрыв, вот, на духовном прежде всего, когда люди разбегаются. А отсутствие отца, да, как мы вот сейчас в нашей передаче говорим, это очень-очень большая трагедия вообще в семье, вот, потому что через отца выстраиваются отношения с Богом, вот, очень важный момент. Через даже своего физического отца, через биологического, как угодно это можно назвать, это отношение ребенка и мальчика или девочки с Богом всегда. Вот.
Но как же выстраивать отношения с Богом в таком случае тем, у кого отца действительно нет?
Опять же, вот мы об этом говорили, примириться со своим отцом. Вот,
ну, это первая любые... такая ступенечка, да, что поговорить. А с отцом напрямую, если это есть возможность, если нет возможности, написать ему письмо.
И даже если он уже умер,
даже ушел
из этой жизни, значит, как вот найти какие-то способы через родственников узнать, какой был отец, как, что через бабушку, дедушку расспросить, каких-то вот ближайших. Ну, вообще, то есть этот, это, ну, может быть, это не всегда удается, но, по крайней мере, как-то вот посыл такой сказать, папа, я тебя там прощаю, да, там, вот, чтобы у тебя там все было хорошо, как своими, может быть, словами, не знаю. Но вот этот вот очень момент такой очень важный, да, вот, который мы говорим, что это надо сделать в своей жизни. Вот. То есть сказать те... Знаете как, мы живем в некой категории недосказанных слов, несказанных слов. Вот очень такой момент хороший я услышал сегодня.
Да, хорошее да, выражение.
У отца Андрея Ткачева, да, в передаче я услышал, что вот очень много несказанных слов в жизни, да, они...
Важных слов.
Важных слов. Да, вот их надо бы, может быть, как бы по скрипту, но сказать, да, чтобы наша жизнь улучшилась, изменилась. Вот.
Ну, а для семей, у которых отец есть и присутствует, то, конечно, вот у нас же как, у нас очень долго была такая, как бы, наверное, вот мысль для всех семей, что дети прежде всего. Оказывается, нет. Оказывается,
детям самое лучшее.
Детям самое лучшее, да. Но это, наверное, вот как бы отголоски такого послевоенного времени, когда отцов не было просто, потому что они не вернулись с фронта, и мать. Даже есть плакат, где женщина поднимает на руке ребенка, да. И вот мать там старалась, она самая лучшая, самая такое, самая хорошая. Ну, что можно сказать, что, конечно же, вот если семья полная и есть в семье папа, то надо мамам стараться, что вот первая ложка, например, отцу. Чай налили папе, как главе семьи, в первую очередь. Вот я еще хочу, знаете, вспомнить, у нас такая была интересная ситуация. У нас собиралось очень много ребяток, опять-таки вот вспоминаю, да, и там их по человек 18-20 собиралось, но из них было всего 4 девочки. Остальные это были пацаны, такие вот до 21 года. И среди них большинство было как раз у которых по каким-то причинам отца не было. И вот они тянулись к отцу Дмитрию как к родному папе. Они старались от него почерпнуть, и сейчас они уже там имеют свои семьи, и если что-то с нами случается, они впрямую говорят, что мы там переживаем за вас, как за своих родителей, мы это видим. И вот ей был такой интересный случай, что когда они вот собирались все вместе, мы, например, садимся есть, и надо читать молитву перед едой. И вот им всегда объявляешь, так, читаем по старшинству, и вот они между собой, кто из них самый старший. Значит, они выбирали, кто из них самый старший, и этот старший, он читал всегда так, сразу, знаете, так приосанившись, читал эту молитву. А потом на 18 лет один из них женился. Вот, по возрасту он, может быть, был не самым старшим, но я помню, как Сергей пришел опять-таки обедать, и как надо было читать молитву, отче наш, он встал и сказал: «А теперь я буду читать, потому что я женат». Вот это было так интересно со стороны наблюдать, очень так трогательно.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева и матушка Ника. Отец Дмитрий, вот раз уж мы встали на тему уважения отца, ведь, наверное, не раскрывая, конечно, никаких тайн исповеди, ничего такого, но вот мы, конечно, все очень православные. Но, мне кажется, все равно мы вот как воспитаны, так воспитаны. То есть мы можем над собой работать, но это на это уходит десятилетия, да? Вот все-таки мы немножко воспитаны в таком феминизме, где женщина была, ну, если не равной, то даже и главнее иногда.
Ну, некой доминантой все-таки.
Доминантой, да. Вот приходится как-то иметь с этим дело, вот как пастырю тебе.
Ну, конечно, приходится. Дело в том, что все путают некоторые моменты, да, значит, у всех людей, получается, ну, вот у наших современников, некая такая, знаете, страсть, что ли, превозношение друг над другом, вот. И получается здесь ведь почему супруга должна почитать и смиряться перед мужем, в силу чего? В силу того, что он есть образ Христа, вот. как по апостолу Павлу, да? Он жена боится своего мужа, почему? Не потому, что он ее будет бить там и всячески смирять, а потому что она в нем видит образ Христа и ему дает послушание, вот как Богу мы послушание даем. Но это при условии, что и над мужем кто главенствует, кто Христос, Бог, то есть Отец Небесный, понимаете, в чем дело? То есть это как раз образ Отца. Очень важный. А если вот эти у нас понятия, они сдвинуты, да, как бы парадигмы сдвинуты, да, они другие совсем, сдвинуты с своих основ, то тогда и получается, что никто никому ничем не обязан, ни послушанию, ни уважению и так далее, ни любви, это ничего мы не получаем. Вот. Ну и поэтому, да, что, опять же, жена когда будет, так сказать, уважать и почитать мужа, когда муж будет ее любить? Ему же это вменено. Мужья, любите своих жен, апостол Павел говорит. Как, что? Как Христос возлюбил церковь.
Да,
как
и надо Христос... еще сразу сказать, что любовь – это не чувство.
Да,
это как... действие, да, это направленность Господь... воли. Это, знаете, как любить? Это значит, что надо проявлять как-то себя.
Да.
Как вообще женщине понять, что ее любят? Какие-то, значит, по отношению к ней должны быть действия. Направленность, да?
Вот, и поэтому здесь очень таких много вопросов, потому что, то есть это не решается росчерком пера или просто, так сказать, вот сейчас я тебя буду, все, с этого дня мы начинаем жить вот по Евангелию. Нет, это не будет. Но, опять же, об этом надо говорить, и к этому надо стремиться. И поэтому ты вот сказал, Ань, что десятилетия на это уходят. Да, ну, на борьбу со страстями вообще вся жизнь наша
вся
уходит.
Вся жизнь уходит,
да,
точно.
Христианская. Но если мы об этом говорим и понимаем, где наша больная точка болевая, мы тогда понимаем, как ее лечить, откуда, так сказать, вот мы понимаем, как вот Авдеенко говорил, откуда Господу надо нас спасать, с какой глубины, правильно? То есть где мы находимся, на какой глубине нас надо спасать, откуда нас надо вытаскивать. Но мы должны осознать сами, на какой мы глубине находимся, то есть где у нас эта точка падения. И поэтому оттуда мы вытаскиваемся, да, потом опять откатываемся, опять вытаскиваемся. Но если этой работы нету, то тогда, ну, подлежащий камень, то вода не потечет.
Да, еще, знаете, удивительно так, но это нужно сделать, да, вот семья, у них же всегда в семье есть дедушки и бабушки, которые стоят до них, да, вот, и там дети, и вот дети, они хорошо очень воспринимают и видят, и запоминают, если родители с почтением как-то относятся к дедушкам, к бабушкам, если есть какие-то, если они стараются с ними примириться, если они стараются как-то покрыть их немощи, а дети это запоминают. И это очень хороший такой пример, урок прям такой действенный, да, на будущее, потому что когда-нибудь мы тоже станем совсем старыми, вот, и вот это то, что мы посеем, то мы потом, как говорится, и пожмем уже, мы это увидим в жизни, мы это увидим в действии.
Слушайте, у меня напоследок такая тема, даже не знаю, ну вот рискну ее, наверное, поднять. Я читаю хорошую книжку, но я сейчас ее не буду рекламировать, потому что я не дочитала еще, но направление... Я знаю ее автора, но направление мне нравится. Это о том, что есть вот две крайности. Как человек представляет себе отца. Некоторые, кстати, говорят, что это может быть мать, вот фигура, так сказать, отца или фигура матери, не знаю. Может быть, фигура отца все-таки. Они переносят это на вот этот образ на Бога. То есть отца с большой буквы, как мы начали. И вот есть такие крайности. Значит, одна крайность, если отец был очень суровый, то Господь тоже...
Да, и Бога такое, они воспринимают очень
да,
сурово.
Да, что он тоже может, если влево или вправо, да, то сразу по башке
наказатель
получишь.
Наказатель такой, да.
Да, да, да. Ну и, конечно, другая крайность, когда Бог такой вообще всепрощающий, добренький, все можно... Вот, и мне как-то это очень отзывается, и я думаю, вот интересно, а как вот люди вообще могут вот корректировать, что ли, этот образ в себе, потому что вот действительно мы же как-то имеем вот этот опыт в семье какой-то, или даже вообще его не имеем.
Ну, знаете, вот сразу пока шел разговор, во-первых, ну, конечно же, чтение Евангелия внимательное и хорошо карандашом прям подчеркивать слова Иисуса Христа, потому что, конечно, надо хорошо понимать, кто вот тот самый отец, к которому мы каждый раз обращаемся. То есть наши земные отцы, они все-таки земные, они люди. У них могут быть свои там сложности, свои трудности, свои там какие-то за и против. У каждого человека они есть. А вот чтобы поднять глаза немножко, да, и заглянуть, а кто такой Христос? Потому что мы образ Отца, мы все равно воспринимаем через Христа, и Христос говорит: «Я и Отец одно». Что Он говорил в Евангелии? А как Он наставлял на эту нашу жизнь? Вот что нам делать? Там же все очень хорошо сказано. Евангелие, с одной стороны, оно написано очень просто, а с другой стороны, там в каждой вот строке очень глубокий смысл.
Отец Дмитрий, а я, знаешь, к тебе какой вопрос адресую? Когда случились вот такие страшные жизненные обстоятельства, то образ Бога у меня окрасился в такие суровые очень тона. Вот если так можно было со мной поступить, то, значит, Бог очень суров. Вот я думаю, что я не одна просто в этом мироощущении была. Ну, сейчас немножечко как бы что-то изменилось, но вот я, наверное, к тебе этот вопрос.
Ну, дело в том, что то, опять же, мы не понимаем, что одну такую вещь, что Господь Иисус Христос через крест, через свое воплощение, через крестную смерть и воскресение, Он вошел полностью в жизнь человечества и в страдания человека. То есть Господь в наших страданиях находится всегда вместе с нами. Почему? Потому что Он пострадал как человек на кресте, то есть надо понимать, да, он своей плотью причистую, то есть он испытал всю, весь ужас страдания и смерти. И, соответственно, мы-то думаем, что только мы страдаем, а Господь в этот момент страдает вместе с нами. А почему, например, так вот случилось так или иначе, но к этому привели какие-то многие обстоятельства, которые опять только Бог знает внутри. Да, почему так случилось. Но то, что он именно, как и в том числе, он страдает, отцы же наши тоже с нами как-то переживают и страдают, и он же тоже, как наш Отец Небесный, страдает вместе с нами. То есть это надо понимать, он в страданиях с нами находится. А нам кажется, что вот где же был Бог, когда вот, ну, он-то с нами постоянно, угу. То есть надо понимать, и в страданиях тоже.
Да, Господь, Он ближе, чем воздух.
Но это мы начинаем понимать не в моменте. Вот
конечно,
что. В моменте
конечно.
Это нам сложно. Ну, не знаю, это
надо только... Надо святым быть, да.
Ну, это да. Да, святые они, и то они, так сказать...
Ну, все равно искорбили и переживали, вот если читаешь.
Даже смотрите, Господь Иисус Христос возопил, или массово хвани, тоже Он почувствовал, что такое богооставленность, да, какой-то был секунд, момент, угу. Да, как вот все человечество вместе с Ним страдало, не зная Бога, да, истинно. Но вот так и здесь Господь на кресте сказал: «Ли масвахвани, Боже, Боже мой, скуми оставил еси». Да? И вот этот вот крик именно Отцу: «Господи, где же ты?» Так Отец здесь, вот я здесь, тихо, я здесь, все, я здесь, я стою рядом. Но в моменте, конечно, мы это не осознаем. Да, или надо быть святым, уже готовым к этому.
И знаете, еще да. Сразу вот вспоминаю, конечно, пережить такое – это очень тяжело. И вспомнилось почему-то мне Ксения Петербургская. В момент, когда ушел ко Господу ее любимый муж, любимый, она же готова была умереть вместо него. И, конечно же, вот эти вопрошания: «Господи, почему так, а не иначе?» наверняка у нее были. И когда она пошла уже ей было наверняка все равно, будет она жить, нет, когда она уходила молиться за город в любое время года, Питер, зима там и так далее. Вот знаете, когда ведь в любом случае такой момент, он дает при правильном, как сказать, рассмотрении, он дает огромный плюс. Есть замечательная книжка Сергея Баранова, она называется «В одно слово печалорадование». Mm-hmm. И вот интересно, когда мы ее прочли недавно, он ее написал после смерти своего любимого сына Кирилла. И вот он очень интересно объясняет, что вот такие вот тяжелые печали, сильные очень испытания, они могут нам дать очень многое и многое и в этой жизни, и в будущей. Вот, наверное, так.
Слушайте, спасибо огромное, потому что вот это уже не мой вопрос, но мне кажется, что очень важно было его задать сегодня, вот именно образ отца с большой буквы, да, про которого мы говорим, долготерпелив и многомилостив, и при этом как-то вот не всегда это чувствуем по отношению к Отцу Небесному. Спасибо за этот разговор про отцовство и про то, как важен образ отца и с большой буквы, и духовного отца, и нашего небесного отца. С нами и с вами были священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцеве, матушка Ника, у микрофона Анна Леонтьева. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».